Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. И сегодня у нас в гостях член Уральской художественной гильдии, член Союза русских художников и участница арт-объединения «Сокровища Орифея» Эльвира Стебивко. Здравствуйте, Эльвира, рада вас видеть вновь, но уже в стенах студии православного радиоканала.
Здравствуйте, дорогая Виктория и дорогие наши слушатели. Я очень рада быть с вами в этот прекрасный летний день.
И сегодня ехала на интервью к вам и вспомнила, что мы познакомились год назад как раз в стенах музыкального училища в честь композитора Петра Ильича Чайковского и записали небольшое интервью о вашем участии в одном из конкурсов «Сокровища Орифея». И сегодня хотелось бы поговорить с вами не просто как с участницей определенного конкурса, но как с художницей, которая пишет картины, участвует в разных выставках. Вы сегодня пришли с картиной, которую отнесете в один из музеев. Это здорово, что ваши солнечные, лучезарные, добрые картины с частичкой даже родного, потому что вы пишете и свою родину, и простые какие-то сюжеты из детства, и это не может не радовать. Но вопрос вступительный, он будет о вашей первой работе. Эльвира, вы помните тот день, то обстоятельство, когда нарисовали свою первую настоящую работу? Настоящую, тут, может быть, не совсем такое слово подходящее, но самостоятельную работу для конкурса. И с какого момента начали творить? Это в взрослом возрасте или все-таки с детства мечтали быть художницей, выставляться, показывать картины миру?
Первая моя работа, приближенная к такой художественной, была написана с преподавателем, с художником, с Юлией Рублевой. Мы с ней занимались. Это вот у истоков было. И работа была посвящена композиции натюрморты. Вот они очень теплые такие, с чаем, с бараночками, с зефирками. Вот это были первые мои работы. Они очень такие радостные, позитивные, интересные, с самоварчиком, который очень всех забавлял. И был такой веселый, я бы сказала. Это вот первые работы были. Они посвящены были не сколько тому месту родному, это потом уже во мне созрело желание писать что-то, что связано лично со мной.
Вы закончили художественную школу?
Нет, я не заканчивала художественную школу. Как раз я занималась с профессиональными художниками. Далее у меня были занятия с Верой Павловной Воинковой. Вот там уже были работы, которые затрагивали мою душу, воспоминания и связаны с Вагранской. Это то место, где я родилась.
Да, я помню эту картину, такая как фотография. И я еще ходила на площадке училища и говорила, это как фото, потому что все так передано по-настоящему. И до сих пор я ее вспоминаю, эту работу Вагранскую, вашу малую родину. А как вообще рождается рисунок? Откуда он берется? И вот поэты говорят, что нужно вдохновение, нужно что-то прочувствовать. А как рождается рисунок? Вот, например, у вас замечательная веточка сирени, что сейчас очень актуально, еще сирень цветет. Увидела в социальной сети красивая веточка. Вот как это? Вы ее просто увидели и решили написать. Мандариновые дольки, да, тоже увидели и решили написать. Вот как рождается рисунок или даже картина?
Ну, я с вами полностью соглашусь, Виктория, должно возникнуть вдохновение. То есть внутри возникает какое-то непреодолимое желание перенести на холст увиденное, то, что впечатлило, обработалось внутри, в душе, и возникает прям вот желание запустить процесс через руки, кисти, холст, и тогда уже себя не удержать. Вот я сажусь и начинаю рисовать. Это очень упоительный такой процесс. Возникает творческая энергия, которую нужно вот воплотить во что-то. И, конечно, большое желание показать, чтобы увидели близкие, увидели друзья, какие-то впечатления еще услышать от сотворенного.
То есть вам важна обратная связь. Не просто вы выставляете свои картины, и нужно еще, чтобы как-то люди какой-то отзыв оставили, отзыв, поговорили с вами. То есть вам нужна коммуникация в художественном плане.
Безусловно, это очень важный момент. Конечно, я и сама получаю удовольствие и в процессе, и потом, когда уже работа написана, мне всегда хочется на следующий день подбежать и посмотреть, что там, как, потому что она смотрится уже несколько иначе. Я люблю маслом писать, и, на мой взгляд, это очень живой материал, и он потом как бы доходит, дозревает, и работа несколько преображается. Вот этот процесс, ну, я наблюдаю, не знаю, как другие художники, я наблюдаю. И, конечно, я сама любуюсь, и очень приятно показать и услышать отзывы. Если тоже я слышу какой-то вот восторг, это еще больше вдохновляет, еще больше хочется творить. Это как сильная, мощная поддержка получается.
Витаминка энергии.
Да. Мы же всегда любим делиться с близкими людьми, с друзьями, чем-либо, ну, особенно хорошим.
В каких техниках вы творите? Я знаю, что есть акрил, гуашь, масло, акварель, иконописные краски, то есть натуральные пигменты, темпера, далее чернила, карандаш, фломастеры, пастель. Вот ваша любимая.
Самая любимая, конечно, у меня масло. Я и акрил использую. Вот серия Вагранская у меня написана акрилом. Сначала попробовала, и он мне понравился, в общем-то. Но масло все равно больше нравится. Поэтому я предпочитаю масло. И последнее время мне нравятся такие пастозные мазки делать мастихином. Это получается и достаточно быстро, и как-то объемно. И для меня очень привлекательно больше...
3D, да, эффект?
Да. Вот это очень меня привлекает в последнее время.
Я от многих художников слышу, что они любят масло. Почему? Почему именно эта техника? Масло более подвижное, или оно яркое, или с годами оно не выцветает? В чем причины любви к маслу?
Ну вот вы уже большую часть перечислили, за что я люблю масло. И еще я масло люблю за то, что это очень такой пластичный материал, и можно им смело, спокойно работать. Можно добавить, перекрыть. А вот если взять акварель, это очень тонкая, нежная, и должен один и правильный быть такой вот мазок. А масло позволяет больше свободы проявлять. И где-то какие-то моменты, которые хочется дополнить, исправить, они еще лучше смотрятся, по моим наблюдениям. Вот акварель это не позволяет делать. Я считаю, что материал также подходит и для характера человека. Вот для моего характера я полагаю, больше масла подходит. Акварель это более такое что-то легкое, утонченное. И вот я знаю акваллеристов, да, они прямо вот это их тема. Поэтому каждый выбирает свой материал, и хорошо, что есть выбор, и можно творить. Самое главное творить.
А настоящие художники, я вас все-таки перечисляю к таковым, творят на холсте или на картоне, или на специальной бумаге. Потому что я недавно зашла в магазин и увидела бумага для акварели. Холст на подрамнике, холст хлопковый. И у меня глаза разбежались. А мне надо было просто для мастер-класса взять. И я не знала, что мне купить для акварели или простую бумагу для рисования, альбом для рисования или картон. То есть как выбираются материалы?
Ну, конечно, лучше материал подбирать по назначению. Что касается масла, то классические, это холст на подрамнике, это больше ценится, это больше классики. Но вообще маслом писать, рисовать, тут терминология разная, я считаю, если даже сказать рисовать, это не будет грубой ошибкой, но писать как-то принято. Мы будем так, писать маслом можно на всем. Можно на картоне, можно на холсте, на подрамнике, но это идеально, да. Можно холст на картоне, это более такой упрощенный вариант. Можно просто на картоне, но желательно, чтобы он был прогрунтован. Это тоже служит качеством работы, это правильность подготовки. Вот есть специальная бумага для написания маслом. Так что тут выбор очень богатый, на чем можно писать. Главное, чтобы опять же было желание вот свою энергию, свои эмоции перенести на тот материал, на котором пишешь. Чтобы это радовало и свой взгляд, и других людей, смотрящих на работу.
Расскажите о своем участии в арт-объединении «Сокровище Рифея».
Я очень люблю этот проект, и я участвую с самого начала. Еще когда вспомним добрым словом Светлану Долганову, это чудесный человек, организатор с Натальей Головецкой, вместе они создали этот чудесный проект.
О чем он? Это начинающие художники в нем участвуют?
Участвуют и начинающие художники, и профессионалы. То есть все могут принять желающие участие. И декоративно-прикладное искусство тоже там представлено. Вот буквально вот на текущем, сейчас действующем, это 18-й у нас уже, Рифей, меня удивили такие вышивки. Это вот, вы знаете, это... Такая тончайшая работа, я сама вышивала крестиком и гладью, но тут я была крайне удивлена. То есть у нас такие таланты, и очень хорошо, что они представляют свои работы, чтобы и другие посмотрели, удивились, полюбовались. Это очень познавательно, интересно. И вот он проходит два раза в год, осенний и весенний. Я всегда с удовольствием принимаю участие. Помимо того, как я могу представить свои работы новые, там принимаются работы только свои авторские. Потому что мы же занимаемся и по мастер-классам. Всегда хочется что-то перенять у других художников. Но тут только свое творчество оценивается. И очень приятная возможность встретиться в одном месте, в одно время со своими коллегами по творчеству.
Близкими по духу людьми, я бы даже так сказала.
Это творческий праздник такой творческий, я воспринимаю.
И Союз русских художников, вы тоже, я знаю, в него вступили. Вступили полгода назад, это осенью 2025 года, ну уже более полгода назад. Что собой представляет Союз русских художников? И какую миссию вы там несете?
Ну, во-первых, это такая очередная ступенька для роста. Это очень нас порадовало. Движение вперед, оно всегда как-то вдохновляет творческого человека. Потом это более такое широкое восприятие творческого процесса на таком более крупном уровне уже. Большее количество художников участвует. Также предлагается участие в различных проектах выставочных. Даже вот сейчас Наталья Гартман проводит проект с участием наших художников в Китае. Ну, я на данный момент не принимаю участие, но это очень интересно. То есть более широкие возможности для творчества. Это всегда радует.
Давайте поразмышляем. Искусство должно быть понятным с одной стороны, а с другой ему необходимо оставаться загадочным. Как вы считаете, вот современный взгляд современного художника, потому что я была и в Третьяковской галерее, и в Эрмитаже, искусство для меня там понятно. То есть я вижу Шишкин лес, я понимаю, о чем это. Это о нашей русской природе, это о той тайге, которая замечательна, пусть мы даже туда не ездим на экскурсии. И достаточно, и даже в Пермской галерее, которая открылась несколько месяцев назад, даже есть там 3D-фигуры Бога, то есть и оно для меня понятно, да, это те пермские скульпторы, которые с конца XIX века создавали фигуру в дереве, фигуру 3D. Но иногда мне непонятно искусство. То есть это несколько квадратов, пересекает линия с кругом, разные цвета, что-то типа авангарда. То есть я понимаю, что, возможно, художник заложил смысл, но понять его без контекста мне сложно. Поэтому искусство должно быть понятным, или оно все-таки оставлять должно загадку, какие тут правильные пропорции?
Мое мнение, что искусство может быть и доступным, и понятным, вот наглядным. Мы видим, да, это лес, и он прекрасен. И не надо ничего додумывать, просто мы погружаемся и получаем удовольствие, да, от этой зелени, от густоты поляны, цветов, лугов. Это приятно, но оно тоже имеет место быть. Искусство, абстракция, авангард, где только автор, который заложил вот это все, и то он может на подсознании как-то это все делать, а потом размышлять. А может размышлять и делать, то есть тут разное течение бывает. А уже зритель смотрит и представляет свое каждый, потому что тут, мне кажется, не всегда легко угадать, что заложено автором. Это, видимо, какая-то тема для размышлений, когда хочется пофантазировать. Но это тоже на любителя, потому что иногда мы любим, чтобы все было понятно, а иногда какие-то загадки поразгадывать. Вот. Но я хочу сказать, что абстракцию рисовать, писать не просто. Это часть внутреннего мира, который переносится на холст.
Все зависит от настроения, наверное, да? Когда хочется, мы можем абстракцию писать, а когда нет, вот что-то такое понятное, домик в деревне, или речка, природа, озеро, или та же самая новогодняя елка. Это все-таки, я считаю, художник — человек, тонко чувствующий мир, и он сам знает все-таки, какой должен быть рисунок. Оставлять послевкусие загадочное, либо быть понятным. Это как стихи.
Да, и вот я еще хочу такой момент озвучить. Всегда очень интересно и познавательно послушать самого автора, художника. Вот когда на открытии выставки я бываю, что говорит о своих работах художник. Вот, допустим, взять Сурена Ханкаряна. У него очень работы такие, я бы сказала, философско-психологические. И смотришь, ну, он всегда предлагает думать своей головой. Я спрашиваю Сурена, а что вот тут? А голова, говорит, есть, думай головой своей. То есть тут он запускает процесс мыслительный у каждого человека. Но он обычно рассказывает, описывает каждую свою работу. И это всегда интересно, я слушаю всегда с большим удовольствием. Но так же, как и другие художники, даже вполне понятные картины, вот где хоть город, хоть природа, но автор рассказывает, а что он чувствовал, что он закладывал, какие эмоции, настроения в эту работу. Это тоже интересно.
И вопрос, Эльвира, к вам насчет актуальности и насчет, не повредят ли новые технологии художнику. Я когда училась в школе, у меня подруга и соседка по парте рисовала в компьютере, то есть у нее был талант. Она сидит, слушает урок литературу, географию, и сразу что-то на полях рисует. И это шедеврально было. То есть там сразу был мишка, как живой, обычной ручкой. И я удивлялась, я могу рисовать, но у меня не так. Там просто от природы. И рисунок в компьютерной графике она создавала. Это, то есть, с помощью линий каких-то иных фигур. И далее редактировала. Получается, это ее труд, это ее рисунок, это ее работа. Но как же компьютер? Это же все-таки получается совместимое несовместимым, где ручной труд, да, и компьютерная графика. Как вот оно может сочетаться? И тут же на злобу дня все-таки искусственный интеллект, да, когда смотришь, какая красота. Я однажды сказала поэту: у вас очень красивая обложка. И, ну, по старинке я привыкла, что кто-то иллюстрирует, это художник, либо график. Он сказал: искусственный интеллект. И я так удивилась, я не поняла, что это картина созданное с помощью робота. То есть даже я не поняла, что это искусственный интеллект. Все это очень близко к реальности. Насколько вообще это все может навредить художнику? И компьютерная графика, и искусственный интеллект. Конечно, это разное, но тем не менее.
Я думаю, художнику навредить это не может, если он будет продолжать свою творческую деятельность. Ну, я, конечно, понимаю, что где-то в каких-то профессиональных направлениях искусственный интеллект, он необходим в работе дизайнеров, реклама. Без этого никак, это облегчает работу. Но вот в чистом виде творческий процесс, он, конечно, должен создаваться человеком, живым человеком, потому что он переносит часть себя, часть своей энергии. Вот почему мы все так любим работы Ван Гога. Я его безумно люблю, мой любимый художник. Потому что он в свои работы вкладывал свою энергию, страсть творческую. И мы это считываем. Нам это нравится, мы любим. Это живой человек творил. А искусственный интеллект, ну, это для каких-то профессиональных направлений оставить. Так ускоренный процесс, такой вот рекламная деятельность. Ну, есть он будет.
У меня такой вопрос, может быть, немножко личный. Я всегда люблю дарить что-то, изготовленное своими руками. Это открытка, или я пишу стихотворение к дню рождения. И вопрос с чем? Пишете ли вы открытки на день рождения? Потому что вот у меня, я не профессиональный художник, но у меня это такой креатив, что ли, быть необычной в презентации своего подарка. Есть ли у вас такие, может быть, какие-то фишки, лайфхаки, как это сказать, сюрпризы для своих родных, для родственников?
Да. Да, Виктория, это есть. Мне это очень нравится делать. Я даже последнее время очень люблю писать на маленьких форматах. Это называется картина-открытка. Во-первых, творческий процесс меня захватил. Он вот наглядно есть. Потом место компактно мало занимает, потому что я часто пишу. И всегда можно подарить, что я и делаю. Вот это же приятно удивить, подарить открытку, такую картина-открытка. Да, мне это нравится. Потому что тут можно самовыразиться и сделать человеку приятное.
Ну и подписывают ли художники свои работы? Или как-то это не принято?
Знаете, работы свои обязательно нужно подписывать, потому что, вот, допустим, я прихожу на аукцион к Салавату, и вот он говорит, почему не подписаны работы? Обязательно нужно подписать.
Ну а как? На работе самой какой-то автограф или на заднем плане?
На обратной стороне пишется обязательно название работы, ну это классика, материал, размеры, автор, пишется год написания, дата написания, а на самой работе, на лицевой стороне, авторская какая-то подпись, ну кто-то какие-то там буковки, кто-то целую фамилию пишет, кому как удобно, и год. Вот я пишу или две буквы, в зависимости от размера работы, или полностью пишу стебивка и год какой. Это и для меня понятно, ну и для дальнейшего какого-то хода событий тоже играет роль. Видно уже.
У вас были авторские персональные выставки?
Да, были.
Наверное, очень много. Расскажите о самых ярких, запоминающихся.
Ну вот, знаете, самая яркая, запоминающаяся, это была первая. Вот она называлась «Семейные ценности» совместно с дочерью Жанной Стебивко. Как раз вот ее организовала Светлана Долганова, светлая ей память. Мы всегда ее с большой радостью и благодарностью вспоминаем, потому что это настолько светлый человек, настолько деятельный, творческий, как ее не хватает нам сейчас. Ну, она с нами, вот, дело продолжается. И на этой выставке были представлены разные работы. И акварель, и гуашь тоже, и масло, и даже вышивки крестиком. Я вышивала, тоже увлекалась, и немножко гладью. Вот, это было самое первое, самые яркие впечатления. Это такое начало.
А сейчас? Вот недавняя персональная выставка чему была посвящена?
Недавно у нас выставка была, ну, она в какой-то степени коллективная. У нас было 4 автора галереи «Газпрома». Была она посвящена... Я бы представила свои работы, посвященные своей любимой Вагранской. Я продолжаю эту серию. И у дочери одна работа была тоже посвященная Вагранской. Наша любимая тетя Катя на закате закрывает калитку. Вот. И предстоит тоже профессиональная выставка. Персональная в администрации Верхоседского района этой осенью. Дата еще пока не назначена. Вот над темой я думаю, что представить. А коллективные выставки, они очень часто бывают. Вот в Доме актера недавно была пасхальная. Сейчас посвященная сирене. Вот буквально от вас я иду в музей Решетникова, несу 2 своих работы авторских.
Здорово. Эльвира, с вами общаться одно удовольствие, но уже... Мы подходим к концу нашей беседы, и я напомню слушателям, что сегодня у нас в гостях была член Уральской художественной гильдии, член Союза русских художников и участница арт-объединения «Рифей», художница Эльвира Стебивко. Я вас благодарю за встречу здесь, в студии радиоканала, за то, что вы делитесь своими мыслями, творите, продолжайте. Это очень важно, потому что Господь каждому человеку дал талант. И грех не демонстрировать, его не развивать. Поэтому то, что вот есть тяга к творчеству, есть талант писать картины, и, конечно, это по всем нашим, по слову Господа, мы стремимся развивать то, что заложено природой, самим Богом. И желаю вам полета фантазии, вдохновения, жажды творить, чтобы, да, есть разные обстоятельства, но чтобы оставались вот на таком плаву творческом. Будьте здоровы душой и телом и любви, которая наполняла бы ваше сердце.
Прекрасно, Виктория, благодарю вас за такие добрые, глубокие пожелания. Я очень благодарна вам за приглашение. Общение с вами всегда очень приятно и с нашими слушателями. Я хочу пожелать всем вам, нашим дорогим слушателям, отличного настроения, чтобы каждый день приносил радость. Ну и, конечно, всем творческого вдохновения просто для любых дел.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральные гримерки». До свидания!